«Экспертное заключение» на Справедливом радио.
С каждым годом в России растет число абитуриентов. Поступает в высшие учебные заведения примерно 70% школьников, и лишь половина из них на бюджет. Вузы увеличивают количество платных мест, а бесплатных на всех желающих не хватает. Даже для абитуриентов, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Вот и приходится поступающим бороться, в прямом смысле слова, за место под солнцем. В эфире программа «Экспертное заключение». В этом выпуске расскажем, какие права и льготы есть у абитуриентов при поступлении в вуз. Меня зовут Олег Александров, а гость студии – руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Здравствуйте.
Добрый день, Олег.
Экспертное заключение с Олегом Александровым.
Наталья Анатольевна, существует определенный порядок поступления в вуз. Понятно, что абитуриенты перед подачей документов в университет изучают вузовские правила. Но может быть и так, что-то важное во время подготовки было упущено. Назовите ключевые моменты, касающиеся правил поступления одиннадцатиклассников во все российские учебные заведения после школы.
Поступить в высшее учебное заведение можно на бакалавриат или специалитет, после окончания школы, техникума или колледжа, после получения высшего образования, в магистратуру или сразу в аспирантуру. То есть для специалистов. Обучение в вузах ведется по следующим формам. Очное, когда все занятия проходят в самом учебном заведении. Очно-заочное, вечернее обучение или группа выходного дня. Студенты посещают лекции и семинары от 2 до 4 раз в неделю. Остальное время обучаются самостоятельно. Заочное. Студенты получают учебные материалы и учатся самостоятельно. Они приезжают в университет только для сдачи сессии 2 раза в год. И дистанционное, когда обучение проходит онлайн.
Во сколько вузов сразу может подать документы одиннадцатиклассник?
Одновременно абитуриент вправе подать документы в 5 вузов. При этом в заявлении можно указать до 10 специальностей в рамках одной профессии.
А если выпускник определился с вузом, но не выбрал профессию? Или их несколько?
Точное количество направлений, которые можно выбрать, устанавливает сам университет. Об этом говорится в порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования. Образование номер 1076.
Очень важная тема – льготы для зачисления на бюджет. Кто может поступить в вуз без экзаменов или по квоте, например?
Это действительно возможно. Не только по квоте или без сдачи вступительных экзаменов, но и по преимущественному праву зачисления. Учебные заведения принимают таких абитуриентов в первую очередь, а уже потом всех остальных.
Давайте разберемся, кто имеет право на льготное зачисление.
Перечислю, кого принимают без вступительных экзаменов. Победители и призеров заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. Членов сборных команд Российской Федерации, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам. Такие выпускники школ вправе поступить в вуз без вступительных испытаний только в течение 4 лет после участия в олимпиаде и выбрать только те специальности и направления, которые соответствуют профилю олимпиады.
Например, если олимпиада проходила по физике, то поступающий может претендовать на обучение только на физическом факультете или на смежных факультетах.
Да, все верно. Но тут важно знать, вузы самостоятельно выбирают список олимпиад, участие в которых дает право на приоритетное зачисление, а также специальности или направления подготовки, которые будут считаться профильными для конкретной олимпиады.
Есть такое понятие, как право на 100 баллов. Им можно воспользоваться победителем олимпиад?
Да, можно, но с условием. Если абитуриент хочет поступить на факультет, направление которого не соответствует профилю олимпиады, в которой он участвовал, он может получить 100 баллов за одно из вступительных испытаний автоматом. Это правило действует, если экзамен соответствует профилю олимпиады. Чтобы воспользоваться льготой, победитель или призер олимпиады должен набрать на ЕГЭ по профильному предмету не менее 75 баллов.
С победителями научных олимпиад понятно, а спортсменам-чемпионам можно поступить в льготном порядке в вуз?
Это следующий пункт. Чемпионы и призеры Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Трудолимпийских игр, а также чемпионы мира, чемпионы Европы и те, кто занял первое место на первенстве мира, первенстве Европы по видам спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр и Трудолимпийских игр, могут поступить по льготе в первую очередь. Им нужно будет выбрать специальность или направление подготовки, соответствующее их профилю подготовки.
Ежегодно власти выделяют на обучение студентов деньги с федерального, регионального и муниципального бюджетов. Это называется, если не ошибаюсь, особая квота. Кто из абитуриентов студентов имеет на нее право.
Такой термин есть. Вузы должны установить не менее 10% бюджетных мест для абитуриентов-льготников. Это и есть особая квота.
Кто вправе ее получить?
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Дети-инвалиды, инвалиды первой и второй групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной службы. Ветераны боевых действий. Но помимо этого есть еще и целевая квота.
Но если первая для особых категорий поступающих, то целевая по направлениям организаций?
Нет, не обязательно. Целевая квота, когда деньги на обучение студентов на бакалавриате, специалитете или в магистратуре выделяют федеральные, региональные и муниципальные госорганы или организации, как вы и сказали, с которыми вуз заключил договор о приеме абитуриентов на целевое обучение. Об этом говорится в части 1 статьи 71.1 Федерального закона номер 273 об образовании в Российской Федерации. Такую квоту устанавливают с учетом потребности предприятия в квалифицированном кадрах или отраслевых особенностей.
В качестве оплаты организации, обучающейся по целевой квоте, обязан после окончания вуза отработать в ней.
Да, как правило, не менее 3 лет. Но в каждом вузе свои правила поступления по целевой квоте. Полный перечень требований указан в главе 12 порядка приема на обучение, установленного приказом Миноборонауки. Советую родителям и выпускникам его изучить, если они хотят воспользоваться льготами при поступлении. И вообще для понимания процесса.
Вы сказали, деньги на обучение студентов выделяет конкретная организация, будь то производство, ну, предположим, завод, или бюджетная организация. Частник, индивидуальный предприниматель, может оплатить обучение студента по целевой квоте?
Частная организация, тут имеется в виду будущий работодатель, может оплатить обучение. В таком случае со студентом также заключает договор, согласно которому он должен будет после окончания вуза отработать в этой компании. Условия и сроки отработки определяет сама организация.
Этот вариант подходит тем, кто уже определился с выбором профессии, ну или работает. Пришел к работодателю, договорился, заключил договор о целевой квоте, и вот уже гарантированный вариант поступления. А что такое преимущественное право зачисления?
Ну, например, если сразу несколько поступающих набрали одинаковое количество баллов, то на зачисление может претендовать тот абитуриент, у которого есть преимущественное право зачисления. Такое право действует при поступлении по общему конкурсу, по особой квоте или по целевой квоте.
Но бывает, что поступили сразу несколько абитуриентов с преимущественным правом, но для всех в вузе не хватило мест. Как вуз выберет того, кому достанется бюджетное место?
В таком случае зачислят поступающего, у которого есть еще и личные достижения. В случае, если абитуриент с преимущественным правом не пройдет по квоте, он может участвовать в общем конкурсе.
Давайте разберем, кто имеет преимущественное право для поступления.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дети-инвалиды, инвалиды первой и второй группы, граждане в возрасте до 20 лет, имеющие только одного родителя инвалида первой группы. При этом среднедушевой доход семьи должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации, где проживает семья. Граждане, которые подверглись воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. Дети военнослужащих, погибших при исполнении ими обязанностей военной службы. Дети умерших либо погибших героев Советского Союза, героев Российской Федерации и полных кавалеров Ордена Славы. Дети сотрудников силовых ведомств, погибших либо умерших при выполнении служебных обязанностей.
МВД, МЧС, Росгвардия, учреждения органов уголовно-исполнительной системы, наркоконтроля, таможни, Следственного комитета. Правильно?
Да, а также дети прокурорских работников, погибших или умерших вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученных ими в период прохождения службы.
Военнослужащие или отслужившие в армии, как раньше, пользуются льготами при поступлении?
Да, действующие военнослужащие, которые проходят военную службу по контракту не менее 3 лет, а также молодые люди, прошедшие военную службу по призыву и поступающие на обучение по рекомендациям командиров. Здесь же отмечу граждан, проходивших в течение не менее 3 лет военную службу по контракту в вооруженных силах, других войсках, воинских формированиях и органах на воинских должностях и уволенные с военной службы. Инвалиды войны, участники боевых действий, а также ветераны боевых действий. Граждане, непосредственно принимавшие участие в испытаниях ядерного оружия, боевых радиоактивных веществ. Ветераны боевых действий. Отмечу, что полный перечень льготных категорий указан в статье 71 Федерального закона об образовании в Российской Федерации номер 273.
Это программа «Экспертное заключение». Тема сегодняшнего эфира – льготное поступление в ВУЗ. В первой части программы мы с нашим гостем Натальей Сапрыгиной обсудили общий порядок поступления, кто имеет преимущественное право зачисления на бюджетное отделение, особенности отдельных категорий абитуриентов, на которые обращает внимание приемная комиссия. Далее поговорим о том, кто может поступить в ВУЗ без ЕГЭ, расскажем про бальную систему, а также о том, как получить второе высшее образование бесплатно. Не переключайтесь.
Экспертное заключение.
Наталья Анатольевна, высшие учебные заведения принимают некоторых абитуриентов без результатов единого госэкзамена. Это допускается?
Да, но молодые люди должны сдать вступительные экзамены прямо в ВУЗе. Это новое требование закреплено в пункте 17 порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования номер 1076.
Напрашивается вопрос, кто может поступить в ВУЗ без ЕГЭ?
Поступить могут инвалиды, в том числе дети-инвалиды, абитуриенты, которые сдали ЕГЭ и получили документ о среднем или высшем образовании в текущем или прошлом году. Они могут сдать внутренний экзамен по недостающим для поступления предметам прямо в ВУЗе, а также иностранные граждане.
Но это логично, ведь не факт, что их программа обучения на родине соответствует нашей.
Да, а еще абитуриенты, получившие образование в иностранных учебных заведениях. Сюда же относятся россияне, которые учились за рубежом. Если у таких абитуриентов есть результаты ЕГЭ по предметам, необходимым для поступления, то они все равно могут сдать внутренние экзамены в ВУЗе, а потом выбрать лучший результат. Обращаю внимание слушателей, что абитуриенты, которые вправе поступать без ЕГЭ, могут сдавать вступительные экзамены в ВУЗе независимо от того, когда получили среднее общее образование. А всем остальным поступающим придется поторопиться. Результаты ЕГЭ действуют 4 года после проведения экзамена.
Если выпускник захочет поступать в ВУЗ позже?
Тогда ему придется заново сдавать ЕГЭ. Выпускникам, которые окончили школу до введения ЕГЭ, также придется сдавать итоговые экзамены при поступлении в университет. Сделать это можно во время досрочного периода или в резервные дни основного периода сдачи.
Помимо результатов ЕГЭ, вступительных экзаменов или внутренних испытаний, приемные комиссии начисляют дополнительные баллы за личные достижения абитуриента.
Каждую кандидатуру в студенты тщательным образом изучают, и абитуриенту выгодно рассказать о своих успехах в других сферах жизни, не связанных с программой поступления. Но, к примеру, индивидуальные достижения в спорте или общественной деятельности. Иногда учитывается даже простое участие поступающего в школьных олимпиадах, даже если он не занимал призовых мест.
И сколько баллов можно получить за личные достижения?
Вы правы, некоторые успехи абитуриентам могут дать еще дополнительные баллы, которые помогут перешагнуть проходной порог до 10 баллов. При этом важно помнить, что каждое учебное заведение самостоятельно определяет, что относится к личным достижениям и сколько дополнительных баллов за это можно начислить.
Ну, все индивидуально получается.
Но есть некая система, учитывающая, за какие личные достижения начисляют баллы. Например, если абитуриент – выдающийся спортсмен, чемпион или призер Олимпийских или Паралимпийских игр, чемпион мира и Европы, лица, занявшие первое место на первенстве мира. Даже если он отличник ГТО, обладатель золотого знака отличия Всероссийского физкультурного спортивного комплекса, готов к труду и обороне. Иные спортивные достижения, перечень которых определяется ВУЗом.
А сколько баллов дадут за аттестат с отличием?
Как я и сказала, до 10 баллов. Учитываются документы об образовании с отличием, золотые и серебряные медали, победы в школьных олимпиадах. Вообще, талантливых детей очень ценят. ВУЗы обращают внимание на утвержденный Министерством просвещения Российской Федерации перечень мероприятий с достижениями таких детей, который утвержден постановлением правительства номер 1239.
Обширный список выходит.
Это еще не все. Есть еще группа бальников – это волонтеры. Учитывается волонтерская, или как ее еще называют, добровольческая деятельность. Содержание и сроки такой деятельности должны отвечать критериям, установленным ВУЗами. Кроме того, есть такой чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Обилимпикс. Его победители и призеры также получают дополнительные баллы при поступлении. Преимуществом пользуются и абитуриенты, прошедшие курсы вступительного обучения при ВУЗе. Полный перечень указан в порядке приема на обучение по образовательным программам высшего образования, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования номер 1076, о котором я уже говорила.
Вот мечтает молодой человек или девушка об учебе в лучшем, предположим, вузе страны, Московском государственном университете. Огромная научная база, международный престиж, масса возможностей у выпускников открывается. Какие особенности поступления есть в МГУ? Можете назвать?
У Московского госуниверситета особый статус. Это учебное заведение наравне с Санкт-Петербургским государственным университетом входит в уникальный научно-образовательный комплекс старейших вузов страны, имеющих огромное значение для развития российского общества. Естественно, такой статус позволяет МГУ устанавливать собственные правила, проводить дополнительные вступительные испытания при приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета. Университет самостоятельно определяет перечень специальностей и направлений, по которым будут проходить такие испытания.
Мне кажется, вы сейчас пугаете будущих студентов.
Вовсе нет, Олег. Но правило есть правило. ВУЗ принимает на обучение граждан Российской Федерации, иностранцев и лиц без гражданства на бюджет по программам бакалавриат, специалитет и магистратура. Каждый год университет выделяет в среднем от 5 до 360 бюджетных мест. Все зависит от факультета. Есть специальности, на которые бюджет не предусмотрен. Поэтому заранее уточняйте информацию в ВУЗе.
Поступить можно же и по конкурсу.
Конечно. Здесь действуют следующие льготы. Поступление без вступительных экзаменов по основной и целевым квотам без ЕГЭ, а также по преимущественному праву зачисления. Точные сроки приема документов и проведения внутренних испытаний уточняйте на сайте МГУ www.msu.ru в разделе «Поступающим». Там же указан список олимпиад, участие и победа, в которых увеличат шансы для поступления на бюджет. Как правило, вузы издают приказы о правилах зачисления заранее, за год до приема абитуриентов.
Для тех, кто нас слушает не с начала программы, напомню, что на мои вопросы отвечает руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина.
Экспертное заключение.
Как поступать в ВУЗ, более-менее понятно. А можно ли получить бесплатно второе высшее образование?
Получить высшее образование на бюджетной основе можно только один раз по каждой степени обучения. Например, если студент учился бесплатно на бакалавриате, то он вправе поступить бесплатно на специалитет или в магистратуру. Однако претендовать на бюджетное место на другом факультете или в другом университете снова на бакалавриате он уже не сможет. Об этом говорится в федеральном законе номер 273.
Исключений нет?
Исключения есть. Сейчас перечислю. Если у абитуриента есть диплом о высшем военном образовании, то второе высшее гражданское образование он может получить бесплатно. Если в ВУЗе двухступенчатая система образования, то можно бесплатно поступить в магистратуру на другой факультет и специальность, но эта мера касается только бакалавров и дипломированных специалистов. И если поступающий проработал в госучреждении более 5 лет, он вправе получить второе высшее образование бесплатно по направлению руководства. В этом году список расширили, добавив в исключение на право бесплатного получения второго высшего образования в сфере искусств. Об этом говорится в постановлении правительства Российской Федерации номер 1880 от 30 октября 2021 года.
Вот здесь поподробнее, пожалуйста. На какие специальности в области искусства можно поступить на бюджет на второе высшее?
Режиссура театра, кино и телевидение, литературное творчество, художественное руководство, оперно-симфоническим оркестром и академическим хором, композиция, музыкальная звукорежиссура и звукорежиссура аудиовизуальных искусств.
Вот мы, люди творческие, на радио занимаемся как раз звукорежиссурой. Может, попробовать?
Дерзайте. Но предупрежу, что поступить бесплатно на второе высшее образование можно только в 10 российских вузах. Это Всероссийский государственный институт кинематографии имени Герасимова, Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, Российский институт театральных искусств, то есть ГИТИС, Театральный институт имени Бориса Щукина, Высшее театральное училище имени Щепкина, Школа-студия МХАТ, Российская Академия музыки имени Гнесиных, Московская государственная консерватория имени Чайковского, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Римского-Корсакова, а также Литературный институт имени Горького.
Условия поступления там, надеюсь, попроще, чем в МГУ.
Абитуриенты должны будут пройти конкурсный отбор. Сдавать ЕГЭ им не нужно. Однако придется выполнить творческие и профессиональные задания, а также пройти собеседование. Примут только тех, кто набрал наибольшее количество баллов.
Кстати, Наталья Анатольевна, мы не обсудили с вами тему о дополнительных испытаниях в вузах, а такие есть.
Да, верно. Дополнительные вступительные испытания вводят, если для поступления на ту или иную специальность недостаточно только результатов ЕГЭ. Дополнительные испытания делятся на творческие и профессиональные, то есть собеседование, сочинение, творческий конкурс, испытания по физической подготовке и другие. Такие испытания могут проводить любые вузы. Профильные испытания, их проводит только МГУ, СПбГУ и вузы, включенные в перечень, ежегодно утверждаемый правительством Российской Федерации. Дополнительные вступительные испытания для поступления в вузы связаны с прохождением госслужбы и наличием допуска к гостайне. Перечень таких испытаний определяет не Миноборнауки, а федеральное ведомство, в системе которого создан вуз. Например, требования для поступления в профильный вуз ФСБ или Академию пограничной службы указаны в приказе ФСБ.
За доп. Испытания также начисляются баллы?
Да, за каждое вступительное испытание абитуриент может получить дополнительно до 100 баллов. Они добавляются к баллам за ЕГЭ и формируют общий рейтинг поступающего в конкурсных списках. Чтобы получить право на проведение дополнительных испытаний, вузы за год до приема абитуриентов до 15 сентября направляют заявку с предложениями в Федеральную службу по надзору в сфере образования и науки.
Наталья Анатольевна, время эфира неумолимо утекает. Расскажите в заключение о порядке поступления в вуз по конкурсу.
Постараюсь ответить коротко. Конкурсный этап высшее учебное заведение начинается после приоритетного зачисления. Поступающие проходят по конкурсу на оставшиеся бюджетные места. Для этого абитуриентам нужно предоставить необходимые для поступления документы, пройти вступительные испытания, если они предусмотрены в вузе, и попасть в конкурсный список. После приема всех заявок, проведения внутренних экзаменов и испытаний вузы публикуют конкурсные списки поступающих. Обычно это происходит 27 июля. Но дата может меняться. Обязательно уточняйте информацию в вузе. В конкурсные списки попадают абитуриенты, которые набрали максимальное количество баллов за ЕГЭ или внутренние экзамены.
Как-то заранее рассчитать свои силы поступающему по конкурсу можно?
В принципе, можно. Для этого в первую очередь нужно узнать, сколько необходимо минимальных баллов для поступления. Миноборнауки каждый год утверждает минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимых для поступления под ведомственные образовательные организации. Например, в 22-м и 23-м учебном году минимальное количество баллов по русскому языку составит 40 баллов, по математике – 39, по физике – также 39, по обществознанию – 45, по истории – 35, по информатике и информационно-коммуникационным технологиям – 44, по иностранному языку – 30, по литературе – 40, по биологии – 39, по географии – 40 и по химии – 39.
В первую очередь зачисляют абитуриентов, которые суммарно набрали больше всего баллов за результаты ЕГЭ и индивидуальные достижения.
Да, правильно. И уже по итогам конкурса вуз определяет проходной балл, то есть наименьшее количество баллов, достаточное для зачисления. Поэтому проходной балл меняется каждый год.
Какие документы нужны для поступления?
Первым делом необходимо будет заполнить заявление о согласии на поступление. Такое заявление можно заполнить заранее, скачав форму на сайте вуза, либо в приемной комиссии учебного заведения или на портале госуслуги с помощью сервиса поступления в вуз онлайн. К заявлению нужно приложить документы, удостоверяющие личность, документы об образовании, результаты ЕГЭ, снился военный билет, две фотографии на тот случай, если потребуется пройти дополнительные вступительные испытания в вузе, медицинскую справку в форме 086У, для лиц с ограниченными возможностями документ, подтверждающий инвалидность, и, наконец, результаты олимпиад школьников, а также документы, подтверждающие личные достижения или особые права и льготы. Полный список необходимо уточнять в приемной комиссии вуза.
Абитуриент может предоставить оригиналы документов или их копии?
Можно и копии. Заверять у нотариуса их не требуется. Об этом говорится в пункте 50 порядка приема на обучение, утвержденного приказом Министерства науки и высшего образования номер 1076. Документы можно подать лично в приемной комиссии вуза или отправить по почте с заказным письмом. Кроме того, документы можно направить в электронной форме на сайте вуза или с помощью портала госуслуги. Но перед тем, как отправить документы, необходимо уточнить сроки начала и завершения зачисления. Срок приема документов на очное обучение по программам магистратуры завершается не ранее 20 июля.
Даже в случае дополнительного набора?
ВУЗ самостоятельно определяет сроки проведения дополнительного приема на вакантные места. Подробную информацию можно уточнить на сайте каждого учебного заведения. Прием на обучение, в том числе дополнительный прием по очной и очно-заочной формам обучения, завершается, как правило, не позднее 31 декабря.
В эфире «Экспертное заключение» – программа, помогающая людям защитить свои гражданские права. Сегодня мы говорили о том, какие права и льготы есть у абитуриентов при поступлении в ВУЗ. На вопросы отвечала руководитель юридической службы Центра защиты прав граждан Наталья Сапрыгина. Спасибо вам за беседу.
Всего доброго, Олег.
Программа была подготовлена по материалам кейсов Центра защиты прав граждан. Напомню, Центр защиты прав граждан – это не политический проект, созданный партией «Справедливая Россия за правду» и Министерством труда и соцзащиты Российской Федерации при поддержке Владимира Путина. Научить граждан защищать свои права и заставить власть исполнять законы – это основные задачи центров. Сегодня приемные работают в 73 регионах России. Самая актуальная информация и оперативные новости, полезные советы и рекомендации, пошаговые инструкции по злободневным вопросам вы найдете на сайте справедливо-центр.рф. Также подписывайтесь на наш YouTube-канал «Центр справедливости». Ждем ваших лайков и комментариев. Ну и, конечно, слушайте «Справедливое радио». С вами был Олег Александров, за режиссерским пультом Михаил Семенов. До скорой встречи!
Экспертное заключение на Справедливом радио.